Александр Михайловский, Александр Харников. Время собирать камни. Часть пятая. Мы наш, мы лучший мир построим. 14-1 октября 1917 года. Полночь. Петроград. Казачьи казармы на обводном канале. Эти трехэтажные здания строгого казенного вида на берегу обводного канала знал каждый петербуржец. В них уже более полувека располагался лейб-гвардии казачий полк, сформированный из лихих наездников, выходцев с берегов Тихого Дона. Правда, сейчас, когда уже четвертый год шла страшная и кровавая мировая война, настоящих гвардейских казаков в этих казармах практически не осталось, так что в солдатских и офицерских корпусах жили обычные станичники из казачьих полков. Большая часть их уже успела повоевать, понесла немалые потери, вдоволь хлебнула лихо и была отведена в Петербург на переформирование. Здесь полки и застряли в ожидании приказа, который решил бы их судьбу. Правда, на фронт никому из казаков уже не хотелось. Воевать неизвестно за что, нести потери и кормить вшей на фронте. И это в то время, когда другие, окопавшиеся в тылу интендантские крысы и мальчики из богатых семей в мундирах земгусаров, разворовывали военное имущество, набивали карманы шальными деньгами из государственной казны и целыми вечерами не вылезали из дорогих ресторанов, прогуливая наворованное в обществе дорогих проституток. Нельзя сказать, что казачки сочувствовали большевикам. Но и за правительство Керенского они отнюдь не рвались класть свои головы. Во время передачи власти, когда юнкера в военных училищах попытались выступить против нового правительства, казаки заявили прибывшим сладкоголосым агитаторам, призывавшим их спасти Россию от новой власти, возглавляемой немецкими шпионами Лениным и Сталиным, что они хранят политический нейтралитет и в столичные политические игры не собираются. Пусть господа политики поищут дураков в других местах. К тому же многие из станичников сразу засомневались насчет немецких шпионов. Ведь в газете «Рабочий путь», которая дошла и до казачьих казарм, сообщалось, что эти шпионы уже ухитрились как следует врезать германцам при Манзунде. «Вот так шпионы», — подумали казаки. «У германцев, почитай, целый корпус в море бесследно сгинул». «Нет, братцы», — чесали они в затылке. «Что-то тут не так. Побождать надо и приглядеться, а то как бы впросак не попасть». Об этой самой большевистской эскадре, корабли которой отличились в сражении с германцами, среди казаков ходили самые разные слухи. Также поговаривали и о каких-то не менее таинственных войсках, что должны со дня на день прибыть в Петроград. Возможно, даже и такое, что эти войска уже прибыли, просто казаки в силу своей оторванности от городских новостей этого просто не заметили. Старший урядник Горшков клялся и божился, утверждая, что, находясь у своей зазнобушки в Стрельне, своими глазами видел какие-то удивительные боевые машины, двигавшиеся по Петерговскому шоссе в сторону Путиловского завода.
«Братцы», —
говорил старший урядник, размахивая зажатой в руке дымящейся трубкой-несогрейкой.
«Было это, значит, аккурат 29-го. Сижу я, стал быть, у Катьки. Чаи с вареньем гоняю. Тут шум, грохот, ляск. Аж на дом затрясся. В окно вглядываю, смотрю, по Петерговскому шоссе прут такие чудные железные коробки. Каждая с твой сарай размером. И с пушкой не меньше 3-дюймовки. Вот ей-богу! И прут, и прут, и прут, и прут. Братцы, я до 20 досчитал и сбился. И у каждой на боку знаки. Белый номер из 3 цифр и флаг Андреевской. Я, брат, с августа 14 на фронте. Все довелось повидать, но вот такое впервой».
Учитывая, что старший урядник 2 года был на фронте, где за отменную храбрость и находчивость получил 2 Георгия, в военном деле он разбирался неплохо и о разной боевой технике знал не понаслышке. Харунжий Тимофеев, в свою очередь, рассказал, что, прогуливаясь по Кирочной утром, все того же 29 сентября, и проходя мимо Таврического сада, он стал свидетелем удивительнейшего события. Дескать, в сад, на площадку, на которой раньше богатые горожане обучались верховой езде, прямо с неба опустился странный аппарат с 2 винтами сверху, а на борту Андреевский флаг намалеван. Из аппарата, как заводные, повыпрыгивали какие-то чудные солдаты в невиданной ранее пятнистой форме, вооруженные такими же невиданными карабинами. Они что-то выгрузили, что-то погрузили в этот аппарат, после чего тот свечой взмыл в небо и умчался куда-то в сторону Выборга. Казаки понимали, что события в Петрограде приобретают весьма странный оборот. Где это видано, чтобы правитель России сам, без борьбы, отдавал власть сопернику и удалялся в отставку? Командование казачьих полков, еще раз посоветовавшись, решила, что не стоит лишний раз влезать в дела политические. Власть сами разберутся, кто из них самый главный. Ну а простые казаки тем более придерживались старой солдатской мудрости – быть подальше от начальства и поближе к кухне. Избранные еще летом этого года полковые комитеты 4-го и 14-го казачьих полков находились под сильным влиянием большевиков. Их делегаты решили отправиться в Смольный, чтобы там разобраться в происходящем. Вернувшись оттуда, они собрали сход всех членов полковых комитетов и долго о чем-то шушукались. Ну а потом заявили, что и в самом Смольном, где находился ЦИК большевистской партии, сам черт ногу сломит. Оказалось, что один из видных большевиков, многие годы боровшихся против царизма, выступают за новую власть и председателя Совета народных комиссаров Сталина, а другие – за тех, кто называл себя старыми большевиками. Главным среди старых большевиков был Андрей Уральский, или, как его еще называли, Яков Свердлов. О предательстве народной революции в Смольном говорил также председатель Петросовета Лев Троцкий. Говорил он много и красиво, заслушаться можно. Так получилось, что делегаты казачьих полковых комитетов первыми в Смольном попались к противникам новой власти. Да это и не удивительно, ведь сторонники Сталина занимались в это время не прекраснодушной болтовней, а созданием совнаркома. Это именно ему предстояло вытаскивать Россию из той задницы, в которую ее превратили краснобаи вроде Керенского. Короче, поболтавшись по Смольному, казаки попали в объятия сладкой парочки Свердлов-Троцкий. И вдоволь наслушались о том, что Сталин предал революцию, окружив себя генералами-золотопогонниками, и теперь хочет отправить казачьи полки на фронт, чтобы бросить на германские пулеметы. А потом вообще уничтожить все казачьи вольности, а войсковые земли на Дону отдать иногородним. От таких известий и речей у многих станичников голова пошла кругом. Они не знали, кому верить. Положим на то, предал Сталин революцию или нет, им было глубоко начхать. Но в то же время им совсем не хотелось ни идти под пулеметы, ни отдавать свою землю иногородним. «Россия большая, и земли в ней много. Нехай идут куда-нибудь еще». Но в том же самом Смольном у одного из членов полкового комитета 14-го полка Подхорунжего-Круглова состоялась случайная встреча с одним интересным человеком. Подхорунжий шел по коридору и вдруг увидел одного из тех самых пятнистых солдат, о которых два последних дня было так много разговоров. Три лычки унтер-офицера и общий подтянутый вид пятнистого подсказали Круглову, что перед ним человек, знающий и бывалый. Унтер сидел на широком подоконнике и, прижимая локтем к боку короткий карабин со странным изогнутым магазином, пил из жестяной кружки горячий чай. Рядом с ним, на тумбочке, стоял горячий чайник и лежала пачка галет. Подхорунжий, не евший с утра, почувствовал, что в животе предательски забурчало. Он поднял глаза и встретился с казаком взглядом. Неожиданно лицо его озарила широкая улыбка.
«О, Зёма!» —
сказал он странное для Подхорунжего круглого слово.
«Присоединяйся!»
Подхорунжий не стал отказываться. С первых же слов по характерному произношению Круглов понял, что унтер откуда-то из их краев. И действительно, оказалось, они земляки, оба родом из 2-го Донского округа области войска Донского, из станицы Нижнечирской. Правда, этот унтер, назвавшийся Федором Мешковым, служил не в казачьих частях. Хотя, по его словам, он происходил из казаков, а не из иногородних. И звание его, как выяснилось, не унтер-офицер, а невиданный в русской армии сержант. Да и часть, где он служил, тоже была не совсем понятной. Какая-то краснознаменная гвардейская бригада морской пехоты.
«Это вроде пластунов кубанских», —
поинтересовался у него Подхорунжий.
«Нет», —
словоохотливо ответил старший сержант.
«Хотя чем-то наша служба и похожа. Но мы воюем не на коне, как кавалерия, и не на своих двоих, как пехоты и пластуны. Мы идем в бой верхом на броне, с корабля прямо на бал. Ты наш машин боевые видел?»
«Это те, которые уход в Смольный?» — спросил Подхорунжий. «У них еще колеса аж 8 штук. И еще другие, с 4 колесами, как у обычных авто, и с пулеметом сверху. Они что, и в самом деле бронированные? Не похожи они, Федь, на броневики. Я видел машин бронеотряда под Перемышлем. Хорошая штука, но вот только они могут передвигаться лишь по дороге. Чуть в сторону съехал и сразу застрял, да так что и дюжину лошадей не вытащить».
«Эх, Зёма!»
— с усмешкой ответил ему унтер Мешков. Он принялся рассказывать такие страсти, что у Подхорунжего волосы вставали дыбом.
«То, что похоже на обычное авто, так это тигр. Он для начальства и для разведки. Машина с 8 колесами называется бронетранспортер или просто БТР. Ни в какой грязи он не застревает, ходит везде и всюду, да и в придачу еще и плавает. При этом БТР перевозит отделение бойцов и вооружен пулеметом КПВТ,